Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую. И мы продолжаем изучение второй книги Паралипоменон, 19 глава. И тема сегодняшней главы и проповеди, соответственно, «Действуйте в страхе Господнем, чтобы избежать гнева Божьего». 19 глава, прямое продолжение предыдущей главы, мы ее подробно рассматривали в прошлый раз, если вы помните. Попытка сформировать союз между Южным царством и Северным. Под оплекой этого союза было, значит, они породнились, поженили своих детей и стремились как бы объединиться. Но все-таки один народ, все-таки один язык, одна культура, одна история и так далее. И вроде бы с человеческой точки зрения это абсолютно нормально и естественно. За исключением одного. К тому времени Северное Царство практически полностью отошло от Бога, от Всевышнего Бога, от истинного Бога. И они сформировали себе и дубравы, и истуканов, и поклонялись, чему ни попадя. То есть они потеряли вот этот стержень, который формировал народ Божий, который делал этот народ Божий святым, то есть отделенным для служения только лишь истинному Богу. У них это прошло. И во времена Иосафата произошло следующее. Все те, кто, священники в первую очередь, а помимо этого еще праведники, которые держались Бога, мы об этом с вами читали, они из Северного Царства утекали в Южное Царство, там, где еще продолжалось служение Богу истинному, там, где еще была жива вера, там, где было поклонение Богу Авраама, Исаака и Якова. И в прошлой главе, если вы помните, эта попытка объединения привела к этим удивительным событиям, когда они вместе, этот южный царь и северный царь, объединившись, выступили против единого врага, северный царь двусмысленно поступил. Он говорит: «Я тут немножко переоденусь. Ты оставайся, как ты есть, а я переоденусь». Он таким образом пытался уклониться от пророческих слов, сказанных через пророка самим Господом Богом. Что с ним случится? И он переоделся в форму рядового солдата или обычного воина на фоне того, что царь Южный остался в царских одеждах. И вроде бы, опять же, в человеческой логике, все должно было произойти в соответствии с этим. И так вроде бы сначала и произошло. Действительно, кинулись противники и искали убить именно Иосафата, то есть царя Южного. Но при этом он в этот момент опомнился и возопил Господу. И Господь его защитил и не позволил убить. И он был защищен своими воинами и был выведен из этого боя и не пострадал. В то время как этот северный царь благополучно, вроде бы, прикрылся другим царем, но получил случайную стрелу, которая прошла сквозь его латы и его ранила. И заканчивается, 18 глава, 34 стих, но сражение в тот день усилилось. И царь Израильский, Северного царства, стоял на колеснице напротив сириан до вечера и умер на закате солнца. Как сказал Господь, так и произошло. И прежде всего, мы должны понимать, Господь ничего не делает, не предупредив об этом. И он был предупрежден. И это следствие того, что было в плане Божьем. Это урок для нас. А дальше продолжение истории южного царя Иосафата. Иосафат один из самых положительных или богобоязненных или верных царей южного царства после царя Соломона. Он один из немногих, который достаточно много совершил для Бога. И мы об этом прочитаем в этой главе. Что именно он сделал? Что было ему поставлено в плюс? Итак, возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире, в дом свой в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец. И сказал царю Иосафату: «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа?» Другими словами, что было плохого у Иосафата? Первое. Он помогал нечестивцу. И второе. Любил ненавидящих Господа. Но это все тот самый Иосафат. Вот они такие, вот эти цари, а тем более иудейские. Вот они таким образом себя ведут. Как это относится к нам сегодняшним? Как нам это воспринять и преломить к сегодняшнему дню? Как часто в моей жизни получается, что я помогаю нечестивцу, при этом пренебрегаю помощью человеку верующему, своему брату или сестре, зная о том, что есть проблемы и есть чем помочь? А нечестивцу, то есть тот, кто не чтит Бога, я помогаю. Говорит ли это о том, что не надо помогать? Нет, ни в коем случае. Но тогда, когда это у тебя происходит целенаправленно, и ты это ставишь во главу угла, и когда ты это делаешь в ущерб помощи своим, это неправильно. И в данном случае это ставится в вину Иосафату. И вторая составляющая – любить ненавидящих Господа. Кто такие ненавидящие Господа? В моем понимании, есть те, кто с Богом примирились через веру в Иисуса Христа, через Иисуса Христа. И есть те, которые не примирились с Богом, его противники. То есть те, которые в мире с Богом, и есть те, кто ему противятся, Господу Богу. И в глазах Господа, те, кто с ним примирились через веру в Иисуса Христа, это те, которые его любят, это те, которые ему поклоняются, это те, которые являются его детьми или детьми Божьими. А те, которые другие, это как раз и есть ненавидящие Господа, пренебрегающие Его любовью, пренебрегающие жертвой, пренебрегающие всем тем, что дает Господь. И каково наше отношение к этим людям? Как мы к ним относимся? Готовы ли мы их покрывать? Готовы ли мы забывать им многое? Откладывать и, говорить, мы все люди, вот так бывает. Каково наше отношение к таким людям? При этом мы знаем с вами, что у нас война идет не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. То есть мы должны понимать, что каждого человека, которого мы видим, мы его любим. Любим его глазами Господа Бога. Мы желаем ему возрождения. Мы желаем ему рождения свыше. Мы желаем ему того же, что получили мы сами. Но то, что происходит с этим человеком, мы должны отдавать отчет. Он водимый духами злобы поднебесной. Он есть тот, кто ненавидит нашего Господа. Потому что за ним стоят эти духи, которые им управляют. Которые не дают ему возможности выстроить таким образом мозги, чтобы попросить Господа о том, чтобы получить веру. О том, чтобы возродиться. Они не настроены на Бога. Они настроены на что угодно другое, но только не на Бога. И в этой ситуации, если мы проявляем любовь к этим людям, то эта любовь заключается в том, что мы встаем в духовном проломе, в духовной войне, и мы воюем. Воюем за этого человека, за то, чтобы разрушить силы зла, силы вот этих духов злобы поднебесной, и чтобы этот человек из состояния ненавидящих Господа попал в состояние любящих Господа. И это наша ответственность. Это то, что вменилось Иосафату, и это к нам сегодняшним. Впрочем, третий стих. «И доброе найдено в тебе». Не все так было плохо в Иосафате. И вот что было хорошего в нем, сейчас это будет перечисляться, и мы с вами обсудим каждый из этих аспектов. Что доброго было в нем найдено? Итак, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской. И это первое, что было найдено в нем доброго. И, к сожалению, вот этого доброго я не нахожу в себе. Потому что по сегодняшний день, к сожалению, я имею этих кумиров. И, к сожалению, я не могу от них избавиться. У каждого свои кумиры. У кого-то кумиром является работа. У кого-то кумиром является компьютерная игра. У кого-то кумиром является какой-то другой человек. У кого-то кумиром является его болезнь собственная. У кого-то кумиром являются его дети, жена, муж. Кумир – это тот, который затмевает Господа. Тот, который перед выбором ставит нас в пользу этого, а не в пользу Бога. Так вот, доброе было найдено в Иосафате то, что он истребил кумиров. Истребил ли кумиров я? Кто мои кумиры? Настроен ли я вообще в принципе на их истребление? Второе. Расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. Что значит расположил сердце свое, чтобы искать, взыскать Бога? Внутренний настрой, постоянное состояние целеустремленности к Богу. И самое элементарное, как это решилось в моей жизни? Я видел эту проблему, она никак не решалась. У меня не было ежедневного пребывания в Слове Божьем. Я нашел ребят, молодых ребят, которые в свое время я с ними изучал Библию. Я говорю, каждый день изучайте Библию. Они говорят, нет, не каждый день. Я говорю, надо что-то с этим делать. И имел такое откровение, просто это так вот спонтанно сложилось в процессе разговора. Я говорю, давайте попробуем помочь друг другу. Будем отчитываться друг перед другом о том, что ты сегодня изучал в Слове Божьем. Дальше это развилось в следующее, в то, что это как ты применил в своей жизни. И второе, кому ты это передал. В этом я вижу взыскать Господа. Каждый день быть на это настроенным. Знаете, как это происходит? Утром, когда ты встаешь, ты четко понимаешь, что можно не успеть покушать или там не успеть умыться, но однозначно ты знаешь, что ты должен изучение сделать, его сфотографировать и отчитаться. Потому что те, перед кем я отчитываюсь, их больше 20 человек сегодня, они не поймут. Я имею этот момент отчетности. И я это делаю ежедневно. И это очень здорово меня дисциплинирует. Дальше я вам скажу, когда ты это передаешь, постоянно у тебя возникает эта мысль. День очень интенсивный, спрессованный. Очень много мыслей, которые тебя выдергивают, которые тебя уводят от этого состояния взыскать Бога. Но если ты помнишь, что ты вечером даешь отчет о том, кому ты передал, ты ищешь возможности, ищешь этих людей, кому передать то, что ты прочитал утром. И тогда это реализовывается. Вот это конкретные моменты, которые дают возможность взыскивать Бога в течение дня, каждый день. 4 стих. «Жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой, и обращал их к Господу, Богу отцов их». О чем идет речь? Иосафат находится среди своего народа, и настроенный, взыскивающий Бога, нацеленный на то, чтобы обращать этих людей к Господу, Богу отцов их. Он не имеющий постоянно Духа Святого в том плане, как мы его имеем. Он не крещенный Духом Святым. Он его получал на определенное время с определенной целью. Но это его вера, и она выражается именно в этом. Каково мое отношение к тому, кто меня окружает? Мои близкие, знакомые, друзья, моего времени. Как это может происходить со мной? Это происходит следующим образом. Кого я знаю и кому я еще не сказал о Боге? Могу ли я пройти еще по одному кругу и еще раз им задать этот вопрос? Попробовать подойти с другой стороны. И это тоже производное взыскать Бога. Искать возможности еще кого-то обратить к Господу. Если это во мне. Если я не обратил никого к Господу, если у меня это не произошло, в силу целого ряда причин, в этом нет ничего страшного. Страшно, когда у меня этого нету в сердце, нету в голове. Когда я это не держу для себя задачей, когда я на этом не нацелен. Потому что Господь смотрит не на поступки, Он смотрит на намерение сердца. Есть это у меня? Я на это изначально настроен? Или у меня целый ряд причин, которые мне этому препятствуют? Либо я не того пола, либо я не того возраста, либо я не там работаю, либо я не тем занимаюсь, либо еще какая-нибудь нога у меня болит. Но каждый раз находится какая-то причина, чтобы этого не делать, чтобы не искать людей, которых можно было бы обратить к Богу нашему. «И поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе». Это тоже ставится ему в заслугу. «И сказал судьям, смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа. И он с вами в деле суда». Ну, это точно ко мне не относится вроде бы. Где я, где судьи? Но с другой стороны, как часто мы даем оценку людям нас окружающим? И как часто мы поступаем вот в противодействие тому, что говорит Павел в послании к римлянам? Когда мы с позиции своей выборочной праведности, вот я вот здесь вот такой и хороший, пытаемся судить людей, которые, может быть, во 100 крат лучше меня, но вот этих вот именно аспектов, которые у меня есть, у них нет. И я их пытаюсь судить. При этом забываю о том, что я творю не суд человеческий, но суд Господа. И каким судом сужу, таким же осуждаюсь сам. Как важно себя фильтровать при оценке других людей. Итак, да будет страх Господень на вас. И мы говорим о том, что страх Господень – это не есть страх наказания, боязнь наказания, эгоистичный страх, страх за себя. Мы говорим о том, что страх Господень – это когда мы боимся не за себя, а за Бога. Боимся Его огорчить. И главное, чем мы можем Его огорчить – это сомнением Его состоятельности. Когда мы Его слово, прямое указание, которое у нас есть, игнорируем и считаем, а я думаю вот так. И мало ли что там написано, это не ко мне, это о ком-то другом, это меня не касается. Это и есть отсутствие страха Божьего. Это и есть проблема, о которой здесь сказано. И так да будет страх Господень на вас. Боязнь высказать Богу сомнение в Его состоятельности. Усомниться – в правильности его слов, усомниться в том, что эти слова можно исполнить. А они сказаны именно для того, чтобы исполнить. И тут же мы вспоминаем Якова, который говорит: «Вера без дел мертва». И мы понимаем, что Иосафат как раз отвечает этому понятию и этому видению, поскольку его вера в конкретных делах, в реальных делах, в реальных поступках и проявляется конкретным образом. Каковы мои дела? Как они характеризуют мою веру? Какова степень моей веры? Неужели я не верю в то, что я могу кого-то привести к Богу? Неужели я не верю в то, что я могу обращать к Господу? Неужели я не верю в то, что я могу за кого-то молиться? Неужели я не верю в то, что я могу вместе с моим Богом победить кумиров? И так далее. Итак, да будет страх Господень на вас. Постоянно ощущать вот это состояние: «Господи, прости», и пытаться это поменять. Я вам скажу, происходит постоянно, практически каждый день, такие моменты, за которые стыдно пред Богом. Если вот этого состояния нет, это есть звонок, есть ли страх. Потому что мы каждый день что-то делаем такое, за что стыдно. И если я вот в этот момент не прошу у Господа: «Господи, прости», «Господи, помилуй», это могут быть мысли какие-то, это могут быть мысли о прошлом, это могут быть какие-то мысли, там, мечтания о будущем, ерунды какой-нибудь. Это могут быть какие-то слова, это могут быть поступки, без разницы. Но если во мне вот этого нету, это повод задуматься. Проверить себя на наличие страха Божьего. И результат какой? Что делать? Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте. Первое, что говорит Господь, действуйте. Страх Господень есть? Действуйте. Действуйте осмотрительно. Потому что, что бы мы ни делали, и как бы мы хорошо ни делали, в глазах Бога мы делаем все равно плохо. Я каждый раз вспоминаю вот этот пример ребенка, моющего посуду. Он помыл посуду, посуда вся грязная, но мама с папой невероятно рады от того, что он в этом участвовал. Вот вспоминаем, что мы те самые дети, моющие посуду еще и с боем, и перемывать ее дважды после нас. Поэтому осмотрительно действуйте. Ибо нет у Господа нашего неправды. Он все знает. И он оценивает, и он понимает, и принимает эту грязную посуду, нами помытую. Нет лицеприятия, ни мздоимства. И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам, и возвратились в Иерусалим. Суд Господень, тяжбы, приставленные левиты и священники. То есть оценка событий, оценка людей, оценка происшествий лишь в призму Слова Божьего. Нам могут все, что угодно говорить по телевизору. Нам могут все, что угодно говорить авторитетные для нас люди. Но мы призваны смотреть это в призму Слова Божьего. Как это сочетается со Словом Божьим? Как это преломляется в Слове Божьем? И в том случае это были левиты и священники. А в нашем случае это кто, дорогие мои? Это мы с вами поставлены быть на страже того, насколько истинно то, что происходит вокруг нас. Насколько это соответствует Слову Божьему. Какой критерий? И когда у нас спрашивают, мы вправе и должны давать ответ. И ответ искренний. И дал им повеление этим священникам и левитам Иосафат, говоря: так действуйте в страхе Господнем. Как это действовать в страхе Господнем? С верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. Кто угодно и как угодно может думать. Моя ответственность на основании Слова Божьего дать библейское видение любого вопроса. И тогда мы избежим многого. Прежде всего избежим гнева Божьего. И прежде всего избежим гнева Божьего на нас. Но также и на братьев наших, и на всех остальных. И вот Амария, первосвященник над вами во всяком деле Господнем, Азивадия, сын Исмаила, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами, будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым. Итак, тема сегодняшняя: действуя в страхе Господнем, чтобы избежать гнева Божьего. Действую ли я в страхе Господнем? Имею ли я этот страх? Имею ли я достаточный страх Божий, вот эта нацеленность на Бога, постоянное состояние взыскать Его и ощущение того, что я моющий посуду ребенок, боящийся Его огорчить, исполняющий то, что Он мне говорит, именно поэтому действующий. И если я действующий, имеющий страх Божий, то все основания рассчитывать, чтобы избежать гнева Господа Бога. Аминь.